Когда мы читаем первую книгу Библии, книгу Бытия, мы видим, как совершенным, как чудесным устроил Бог мир. Потом в третьей главе мы встречаемся с трагедией. Мы видим, как этот вирус, грех, вошел в человека, потом в животных, потом во всю природу, и с тех пор как человек, так и природа стенает, скорбит. И об этом говорит Римлянам 8 глава с 17 стиха по 22, говорит о том, что природа сейчас находится в состоянии скорби, стенания, мучается и ждет огромного удивительного события. И это событие – прославление человека. Когда-то вы задумались о том, что вся природа, от птиц до рек, морей, ждет то, что ожидаем и мы. Потом читаем последнюю книгу Библии, и в 21 главе мы находим, что Бог создает новую землю и новое небо. Но все-таки, как бы это чудесно не выглядело, мы с вами не ожидаем этого события. Мы ожидаем другого события. И, в принципе, апостолы всегда говорили нам, чтобы мы ожидали другое событие, которое произойдет примерно 1007 лет перед событием 21 главы. А именно мы ожидаем прославления человека, изменения тела человека и восхищения на небесах. И это мы говорим или называем это событие восхищением. Оно описано в первом и во втором послании к Фессалоникийцам, а также в первое послание к Коринфянам, 15 глава. Но давайте сейчас посмотрим по порядку, что произойдет на земле в будущем. Мы знаем, что нету больше никаких пророчеств перед восхищением. Все они исполнились, мы ожидаем изо дня в день. Никто не знает, когда это произойдет, но это произойдет, по всей видимости, может быть, очень скоро. В принципе, все апостолы верили, что это произойдет еще в их жизни, при их жизни. И они жили в состоянии ожидания. Я верю, что это событие произойдет перед событием Великого Гнева. Откуда я взял вот те убеждения, которые укрепило во мне вот эти, вот эту веру? Ну, наверняка из Откровений 3.10, где написано, что если ты будешь верным, я тебя сохраню от периода гнева, который придет на всю землю. Также 1 Фессалоникийцам 5 глава 9 стих говорится о том, что мы будем сохранены от великого гнева, который придет на всей земле. В 1 Фессалоникийцам Павел также говорил, чтобы нам утешиться именно тем, что восхищение произойдет. И я думаю, что утешение именно состоит в том, что мы не будем проходить через великого гнева, через дни Божьего суда над землей, когда дьявол будет на этой земле. Когда люди будут пить кровь, когда люди будут мечтать о смерти, когда люди будут в страшном мучении. Но в тот день, когда будет восхищение, мы знаем, что произойдет воскресение мертвых. А именно, все те, которые умерли во Христе, воскреснут. И вместе с нами, и это произойдет не в какой-то период, а мгновение, всего лишь мгновение, вместе с нами будет восхищение и встреча Иисуса со своими учениками, как было перед тем, как Иисус оставил эту землю, так будет и когда Он придет. Оно будет тайное. Иисус последние дни своего пребывания на земле, Он не проводил со всеми, Он не проводил с народами, Он проводил только со своими учениками. Также будет вот эта тайная встреча, она написана будет на облаках. Это отличается от второго пришествия Господня. Чем? Это будет тайная встреча только со своими учениками. Второе пришествие же будет, когда Иисус придет на земле и говорит, каждое око увидит Его. При этом тела изменятся при первом восхищении. При втором пришествии ничего не изменится, тела не изменятся человеческие. После восхищения, значит, земля проходит через период великой скорби. После же пришествия Господня земля меняется и начинается Его царствование на земле. Значит, подумайте об этом событии, о главном событии, которое мы ожидаем – восхищение. Что произойдет после восхищения, вы знаете из книги Откровения. Сама книга Откровения именно так и устроена. Первые три главы описывается период церкви, а потом четвертая и пятая глава – церковь находится на небесах. А потом 6 по 18 описывается в деталях дни великой скорби. А потом мы видим опять церковь приходит на земле, причем приходит имеющую славу Господню. Приходит на земле со своим победителем. Церковь находится, это войско небесное, которое спускается на земле. Вместе с ангелами, вместе со святыми Христос появляется на земле. И на земле будет большая война. В Библии вы находите две войны. Одна война, которая будет при втором пришествии. Вторая война будет после тысячелетия. При этой войне, при первой войне, Иисус убивает своих врагов мечом уст своих. При второй войне говорится, что огонь с неба уничтожит всех врагов. Давайте еще раз повторим. Восхищение. После этого идет дни великой скорби. Сколько будет длиться, мы знаем, по крайней мере, где-то до 7 лет. Может быть, меньше, но не больше 7 лет. Потом приход Иисуса Христа. Перед приходом Иисуса Христа будет жатва, великая жатва, о котором Иоанн Креститель объяснял Израилю. И эта жатва больше относится к Израилю. Это будет жатва тех, которые останутся на земле после восхищения. Мы знаем, что на земле не сможет дьявол свою силу развернуть, пока не будет взят со среды удерживающей его теперь. И мы верим, что это Дух Святой, который находится в нас. И через это, значит, когда возьмется церковь, дьявол заимеет тот период, когда он в великом гневе будет производить все свои беззакония. Он будет показывать большую силу настолько, что убедят всех людей, все жители земли поверят дьяволу, а кто не поверит, пройдут через великие страдания. И вот эти, которые не поверят дьяволу и будут бороться, они будут, взят в конце, не взято, а когда серп спустится и соберет жатву. Потом Христос приходит как победитель, побеждает всех своих врагов, и начинается Его царство, тысячелетнее царство. Значит, в это тысячелетнее царство попадает, мы знаем, две категории людей, по крайней мере. Одна категория людей – это люди, которые прошли через первое воскресенье. Вы скажете, подождите, а какое воскресенье ты говоришь? Было одно воскресенье, когда Иисус воскрес из мертвых, правильно? Там часть святых, они воскресли, но они также умерли потом опять. Было другое воскресенье, при восхищении, правильно? Почему это называется первое воскресенье? А именно воскресенье перед тысячелетием. Она называется первым воскресением, потому что она поставлена в тексте в противовес второй смертью. Написано, кто пройдет через первое воскресение, не пройдет через вторую смерть. И через первое воскресение проходит только одна категория людей. Это мученики и люди, которые не приняли начертание зверя 666 на телах своих. А где церковь? Проходит она через первое воскресение? Нет, конечно, потому что она воскресла раньше этого. А где тогда церковь в тысячелетнем царстве? Есть всего лишь одна фраза, которая может быть истолкована как участие церкви в тысячелетнем царстве. Это фраза, что были расставлены троны, и на этих тронах судьи, не судья, а судьи. И они будут судить во время тысячелетнего царства. Тысячелетнее царство столицей в Иерусалиме. И мы можем подумать, что это как раз церковь, которая будут царствовать и судить вместе с Иисусом Христом в тысячелетнем царстве. После того, как заканчивается тысячелетнее царство, дьявол, который был закрыт на тысячи лет, освобождается. И он как раз будет искушать каких людей? Людей, которые не были искушенные грехом. Таким грехом, который мы с вами имеем. Мы имеем грех Адама. Те же не будут иметь грех Адама. И все-таки они... Многие из них попадут в искушение. То есть доказательство еще раз, что мы грешим с вами и по воле, и по неволе. По неволе мы грешим, потому что у нас есть грех Адама в нас. По воле мы все-таки выбираем грешить с вами. Никто нас не заставляет грешить, мы выбираем грешить. И об этом говорит Якова, 1 глава, 14 и 15 стих, что... Каждый искушается своей похоти. Так вот, после тысячелетнего царства происходит вторая война, и после этого будет суд, великий суд. На этом суде появляются только те, которые не записаны в книге жизни. И также еще раз происходит воскресение. Не говорится, что это второе воскресенье, но если то было первое, можно догадаться, что это второе, но в этом воскресенье принимают участие только и только люди, не записанные в книге жизни. Они появляются на суде, и у всех есть книги. Написано, что в этих книгах свои дела. И из Матфея 12 глава, с 36 стиха можно догадаться, что там есть слова. А из Матфея 5 главы, там, где написано, что мы будем осуждены и нашими мыслями, можно догадаться, что в тех книгах находятся и твои мысли, и твои дела, и твои слова. И как вы думаете, сможет кто-то оправдаться? Разумеется, ни у кого нет шансов. Почему? Потому что... Стандарт слишком высокий. Бог не сравнивает тебя с соседом и говорит, так, тот хуже, ты лучше, проходи. Нет, Он сравнивает себя, то есть тебя с собою. И поэтому, как написано в Матфея, в конце 5 главы, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенный. То есть, кто не имеет тот уровень, чистой, стопроцентной чистоты не может, конечно, пройти в Божий рай, потому что ничего оскверненного туда не пройдет. Как же мы пройдем? Мы проходим только из-за того, что здесь на земле мы получили бесплатный пропуск. Бесплатный для нас, но очень дорогой для Бога. И этот пропуск есть кровь Иисуса Христа, которая проводит нас через ту ширму, чтобы войти прямо в святую святых. И после этого уже начинается 21 глава Откровения, когда будет новая земля, новое небо, Бог сотворяет вот этот интересный город, четырехугольный, врата от 12 оснований. Все они из самых драгоценных камней. 12 ворот. Все ворота, каждая ворота, это целая жемчужина. Все ворота открыты. Посередине там все как стекло, золото. Посередине находится трон Божий. Из трона течет река воды живой. Одно дерево, но почему-то оно находится по двум сторонам, на двух берегах этой реки, дерево жизни. Там уже нет никаких светил, потому что всегда день, сама слава Господня распространяет свет, нету слез, нету болезней. Но все-таки очень мало описан рай. Ну, согласитесь, в Библии вы не находите большое описание рая. Всего лишь в одной главе. Павел говорит, я поднялся до третьего неба. И если он до третьего неба поднялся, это самое высокое, значит, есть и второе, и есть и первое. Хотя Библия об этом не говорит. И если есть третье небо, где самое высокое небо, где находится трон Божий, то можно логически подумать, что первое небо – это то, что мы видим, небо с облаками. Второе небо, может быть, это космос, может быть. Мы знаем, что с третьего неба ангелы тьмы и дьявол, они были изгнаны. И они находятся под небесной, то есть под третьим небом. И мы знаем в Откровении, что они будут изгнаны из-под небесной, и они упадут на землю. То есть они находятся сейчас наверняка во втором небе, но они будут ограничены своим пребыванием на земле в последние 7 лет. И тогда будет та ярость, о которой мы говорили. И поэтому, раз Павел был там, и он говорит, я не могу описать словами. Взялся Иоанн описать словами, и получилось непонятное. Какую-то крепость выглядит как куб. Все из золота, он больше 10 драгоценных камней. Вот эта река непонятна, вот это дерево непонятно. И нам всегда интересно, почему? Почему, если Бог хочет, чтобы у нас была мечта, надежда на будущем, почему Он не описал в подробности, где мы будем проводить вечным? И у меня есть только один ответ, о котором я скажу в конце. Но пока давайте с вами выясним, где мы прибудем с вами до того времени. Существует ли ад сейчас? Был ли Бог, был ли Иисус в аду? Наверняка нет. Ада как такового не существует. И я знаю, что это вас удивляет, но если мы читаем Библию и хотим узнать, что случается с нами или с неверующими, когда они умирают, мы находим несколько понятий. В Ветхом Завете мы находим понятие «шеол», 65 раз. То же понятие в Новом Завете переводится как «гадес». Откуда мы знаем, что понятие «шеол» из Ветхого Завета переводится на греческом как «гадес»? Потому что один и тот же стих из Псалма 16-го, наверняка на русском будет 15-й, когда Давид говорит, что «Бог не оставит мою душу в шеол», цитируется, если я не ошибаюсь, в Деяния апостола 2.27, где уже тот же стих цитируется, что «Бог не оставит мою душу в гадес». То есть один и тот же стих из Ветхого Завета, где используется «шеол», в Новом Завете используется «гадес». И у нас очень сконфуженное понятие о аде и рае из этих двух терминов, и мы поговорим с вами потом. Два термина – «шеол» и «гадес». Но еще есть два термина, и даже три. «Тартарус» – всего лишь один раз в Библии. Там, где в Юде говорится, что Бог держит ангелов, падших ангелов, в Тартарус. И мы можем только догадаться, это место заключения ангелов. Где она находится, давайте не гадать. Но зато есть другое слово, которое называется гиена. И Иисус ее использовал 11 раз, а 12 раз использовал Яков. И вот этот термин точно мы знаем, что это озеро огненное. Это то место мучения, где плачет, скрежет зубов, и его нету сейчас. Почему? Потому что мы знаем первые резиденты озера Огненного будут когда? Перед тысячелетним царством это будут два существа. Это антихрист и лжепророк. Третье существо, которое появится там, будет после тысячелетия, это будет дьявол. Матфея 25 глава говорит о том, что вообще это место гиена было создано только для дьявола и ангелов его. Но мы узнаем в ужасе, что в конце 20 главы Откровения туда попадут много-много людей. Иисус, когда пришел на земле, Он всегда, все 11 раз, когда Он использует это слово, Он отнесся именно к озеру Огненное. И почему Он назвал гиеной? Наверняка Он использовал то, что понятно было для евреев. А гиена – это место, если вы когда-то посетите Израиль, есть такая глубокая долина, долина Йосафата ее называют, она на юге Иерусалима. И там, во второе Паралипоменон, вы найдете, что там приводили в жертву детей, Молоху. И потом это место стало городской мусорной ямой, и там сжигали мусор, и постоянно дым поднимался. И на греческом это место называлось гиеной. И когда Иисус хотел объяснить о вечном огне, Он использовал именно это понятие гиена, потому что оттуда поднимался всегда этот дым, и людям было понятно, что как бы постоянное место, где горит огонь. Значит, выяснили, что ада пока нету. Он будет только перед тысячелетним царством, а люди попадут туда только после суда. Но куда попадаем мы тогда? Есть ли сейчас рай? Когда мы читаем в Ветхом Завете, мы находим, что и верующие, и неверующие, и праведные, и неправедные попадают в шеол. И тогда мы думаем, слушай, вот что имеется в виду, когда говорит, что и вышел из преисподней. Пророк вышел из преисподней. Как это так? Дело в том, что шеол переводится всего лишь как потусторонний мир. И это еще дает нам понятие, что это не место на самом деле. Это всего лишь состояние разделения духа от тела. И это преисподняя всего лишь место, где пребывают люди, которые ушли с этого мира. Значит, когда мы читаем много мест, вроде бы все понятно, но вдруг мы находим, что Шеол относится как место мучения. И тогда мы понимаем, поскольку неправедные, однажды оставляя свое тело, оставляя всю эту землю, переходят в потусторонний мир, они переходят в состояние мучения. Называется это еще как бы тюрьма. Называется это место пленников. И это место мучения. Ну, можем так сказать, перед тем, как человека осуждают, он находится где? В тюрьме. Но после этого он находится уже в постоянной тюрьме. Так вот, Шеол – это временное место. Откуда я знаю? А потому что в 20 главе в конце мы находим откровение, мы находим, что это место будет дано, выброшено в озеро Огненное. То есть оно временное, пока оно будет выброшено в озеро Огненное. То есть неважно, для людей уже плохо, если они оставляют это место. Поэтому, значит, Шеол – это место всего лишь потусторонний мир, но когда Шеол употребляется для неверных, для неправедников, это означает уже место мучения, но не ад. Но интересно, что верующие тоже попадают в Шеол. Попадают они в место мучения? Нет. Они попадают в место утешения. И поэтому в Шеоле есть этот сектор, или можно назвать, как вы хотите, который называется лоно Аврамова. Есть ли сейчас лоно Аврамова? Наверняка нет. Почему? Потому что мы имеем несколько текстов, которые дают нам понять, что что-то произошло с лоном Аврамовым. Я прочту один из 1 Петра, 3 главы, где с 18 стиха написано так, что Иисус пострадал за наши грехи, а в 19 стихе Он, находящийся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Сошел в темнице и проповедовал. В другом месте он говорит, как Иона был в животе у рыбы, так Иисус будет в животе или в центре земли. Поэтому многие предполагают, что Шеол, это же понятие на греческом «гадес», находится в преисподня или находится в глубине земли и разделяется на два сектора. Место мучения для неправедных и место утешения для праведников. Мы находим другое место, значит, Ефесянам 4 глава, 9 стих, где написано так, что Он нисходил прежде в преисподние места земли. 9 стих. А 8 стих написано, пленил плен, и, то есть поднял, пленил плен и поднялся на небо с этим пленом. И нам непонятно, что это означает. И поэтому многие теологи объясняют это только так, что Иисус пришел, объявил свою победу над сатаной, взял лоно Аврамова и поднял ее на небесах. И с момента его воскресения лона Аврамова уже нет, а есть только небеса. Есть ли какие-то еще доказательства в Библии? Есть. Павел, 12 глава, 2 Коринфянам, с 1 по 4 стиха, поднялся на небе. Павел мечтал умереть, чтобы быть со Христом. Он не говорил, я мечтаю умереть, чтобы быть в лоне Аврамова. Он говорит, я мечтаю быть со Христом. Мы находим церковь, Откровение Иоанна 6 глава 9 стих и 7 глава 9 стих, церковь находится на небе. И есть многие другие стихи из Библии, которые показывают, что церковь сейчас находится на небе. Те, которые умирают, уже не попадают в лоно Авраамова, а попадают на небесах. Но если мы поняли это, давайте мы возьмем основной текст из Библии, который говорит нам о этих двух департаментах, двух секторах преисподней. И откройте вместе со мной Лука, Евангелие к Луки, 16 глава. Лука 16. И мы прочтем с вами очень интересный рассказ, который вы все знаете. И про двух людей. Лазарь и богач. И мы знаем, что богач не заботился о своей душе. И вот, когда умер Лазарь, 22 стих 16 главы, он был отнесен ангелами. То есть ангелы пришли и повели его куда? На лоно Авраамова. Но когда умер богач, его похоронили, и в аде, слово ад не находится, то слово, которое я вам говорил, не гиена, здесь гадес. Вот в гадесе он находился в муках. То есть мы сразу знаем, что есть это место мучения. Он поднял глаза свои, то есть человек, находящийся в этот в преисподней, он имеет глаза. Мы не знаем, материально, нематериально, но он видит. Потому что написано, увидел вдали Авраама. То есть здесь еще страшнее мучение, потому что ты видишь других. Ты видишь тех, которые в блаженстве утешаются. И это делает боль гораздо страшнее. И написано, он увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Ты видишь туда всех твоих родственников, всех твоих родных, всех твоих друзей, которые попали в место утешения, а ты мучаешься. И написано, возопил, сказал, отче Аврааме. То есть у него есть речь, он может говорить. «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы он мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». То есть, находясь в этом месте, он имеет чувство, что он мучается, как в пламени, у него есть язык, он хочет утешения. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твоей в жизни твоей, а Лазарь злое». Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И мы понимаем, что одно место утешения, другое страдание. Сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть. То есть нет уже перехода, как многие говорят, вот после смерти можно как-то переходить. Нет, написано, между вами и нами великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. То есть... это решено раз навсегда на земле. Тогда он сказал, «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня еще 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Что появляется у человека в преисподнее? Чувство сострадания к своим родственникам. И смотрите, он знает, что эти братья могут как-то спастись, если кто-то им засвидетельствует. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. То есть у них есть Библия, пусть читает и слушает то, что написано в Библии. Он сказал, нет, отче Аврааме, если кто из мертвых придет к ним, то есть если они увидят такое чудо, 30 стих, они покаются. То есть здесь он уверен, чтобы попасть в место утешения, нужна что? Покаяние. Он не хочет ничто иное, когда он увидел, что его судьба решена, что ничего невозможно менять, он хочет уже из сострадания к своим братьям, хотя бы чтобы они не пришли в то место мучений. Он знает, что их защитит. Покаяние. Но Авраам сказал им, если Моисей пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскреснет, не поверит. То есть, если ты не слушаешь слова вот этой книги, если ты даже увидишь самое большое чудо, не поверишь. Я знаю людей, которые увидели большие чудеса, все равно не верят. Они нашли свои объяснения этим чудесам. Потому что если ты не открываешься к Слову Божьему, ничего тебя не убедит. Чудеса на земле даны только для одного. Чтобы твое внимание взять с материального и направить на духовное. Но если у тебя нет отношения к Слову Божьему, то тебя не убедит. Это всего лишь направит твое внимание. Поэтому давайте сейчас вернемся к тому, что Библия все-таки не описывает в деталях рай. Почему? Потому что Бог не хочет, чтобы мотивация наша была рай. Представьте себе, что ты девица влюблена в своего принца. Принц имеет дворец, имеет богатство, но он не хочет, чтобы мотивация вашей любви, ваших взаимоотношений находились в дворце, в богатстве. Он хочет, чтобы ты любила его, каким он есть, без ничего. Если бы даже у него не было ничего, чтобы ты все равно была влюблена в него. Если даже вы будете жить в самом скромном месте, любовь своего принца приносит тебе утешение, удовлетворение. Понимаете, почему Бог не описал нам в деталях небеса? Потому что Он хочет, чтобы мы стремились к нашей награде, которая есть Иисус Христос. Чтобы мы влюбились в этого принца. Чтобы мы мечтали встречи с Ним. Павел никогда не сказал, что я мечтаю о небесах. Он сказал, я мечтаю встречаться с моим Христом. Почему-то верующие в первом веке мечтали все об этом. И жили в состоянии ожидания. Представьте себе другую сцену. Вы находитесь в тюрьме. Сколько уже лет? 40 лет в тюрьме. Я 46 нахожусь в тюрьме. 40, 43. Мы находимся в тюрьме. Но в тюрьме мы влюблены. Мы каждый день пишем любовные письма. Мы ложимся, и мы мечтаем о нем. Мы встаем утром, и первое дело, наша мысль бежит к нашему влюбленному, нашему любимому. И ты ждешь одно. Ты ждешь освобождения из тюрьмы для того, чтобы встретиться с своим любимым. Иногда тебе все равно, где ты находишься. Ты бы был рядом, ты бы хотел быть рядом даже в тюрьме со своим любимым. Тебе больше тянет освобождение только ради того, чтобы встретиться с любимым. Все мужи Божии жили в этом ожидании. И поэтому Иоанн сказал, кто ожидает, кто ждет, кто предвкушает, тот человек будет жить свою жизнь по-другому. Планировать свой день по-другому. И он сказал, Иоанн сказал в 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих, может быть, 2 глава, 3 стих, я не уверен здесь. Он сказал так, что ждущий освящается. Павел, Филиппийцам, 3 глава, начиная с 20 стиха и до конца он сказал, что мы ожидаем с небес нашего Господина. Иоанн закончил свою книгу тем, что Он сказал, пусть церковь скажет, гряди, Господь, гряди, быстрее приди. Яков закончил 5 главу своей книги так же, что Господь близок, поэтому смотрите туда, на Его приход. Иисус научил нас молиться и сказал, чтобы мы так начали. Да придет Царство Твое, и да установится воля Твоя на этой земле, как она находится на небе. Вы можете узнать, насколько вы близки с вашим Господом, потому как вы ожидаете Его приход. Если с самого утра вы начинаете день, Господь, может быть, сегодня Ты придешь. Я так мечтаю, чтобы Ты сегодня пришел. И если целый день ты только об этом мечтаешь, ты не будешь смотреть на грязь под своими ногами. Ты не будешь страдать с заботами этого века, потому что твой взгляд будет на небесах, откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.